Встреча Нового года напоминала обычный ужин. Алла почти не выходила из своей комнаты, и они сидели втроем, Андрей, Елизавета Ивановна и Вера. Разговор между бывшими супругами тоже не клеился. Общие темы закончились, едва начавшись, а откровенничать со своей экс-женой у Белова желания не было. Бедная Елизавета Ивановна пыталась как могла внести какую-то яркость и свежесть в новогодний вечер, но в конце концов убедилась, что это бессмысленно. Вера, как только на столе появилось шампанское, мигом потеряла интерес ко всему остальному и только и делала, что подливала сама себе. Андрей махнул на это рукой, мол, сам виноват, что согласился на ее приезд, чего уж теперь. В гостиную заглянула Алла, зевая, поправила съехавшую бандану. «Я ложусь спать», — сказала она.
«Ты не хочешь заглянуть под елку?» — спросила Елизавета Ивановна. «Наверное, пока ты была у себя, Дед Мороз уже успел принести для тебя подарки».
Глаза девочки на мгновение вспыхнули. Еще слишком сильны были впечатления от увиденного накануне сна.
«Хорошо, я посмотрю», —
послушно сказала она и вышла в холл, где стояла елка. Это была настоящая лесная красавица, источавшая до одури свежий аромат зимнего леса. Мигая разноцветными лампочками, елка словно улыбалась Алле, приглашая девочку наконец-то увидеть, что для нее приготовлено на новогодний праздник. Алла с равнодушным видом приподняла бархатистое покрывало, которое специально скроила бабушка, и вдруг замерла на месте.
«Чему ты удивляешься?»
— поинтересовался у нее внутренний голос.
«Ты ведь догадывалась?»
Алла взяла в руки новенький красивый ранец для школы, который она давно клянчила у отца, закинула его на одно плечо, полюбовалась, а затем положила на место. Рядом лежал розовый шарфик, связанный бабушкой. Она, конечно, любила бабушку, но этих шарфов у нее уже штук 5, из них уже можно было делать канат для побега со второго этажа.
«А это что такое?»
«Какой-то совершенно дурацкий набор одежды для кукол, который наверняка подсунула полупьяная мама». Алла даже не стала распечатывать коробку. «Дарить 8-летней девочке подобное может только полный идиот». Она уже хотела уходить, как вдруг ее взор упал на какой-то бесформенный предмет, который скрывала покрывало. Девочка вытащила его наружу, чувствуя, что не может отвести от него глаз. Это была старая деревянная шкатулка с тускло поблескивающей медной застежкой. На шкатулке были изображены какие-то узоры, однако со временем часть из них стерлась, и разобрать рисунок не представлялось возможным.
«Что там?» — вертелся в голове Аллы вопрос.
Шкатулка была теплой, словно долгое время лежала у камина, и ей показалось, будто бы внутри что-то шуршало, словно ветерок пробежался по кронам деревьев. Затаив дыхание, Алла поддела ноготком застежку. Та щелкнула, и крышка шкатулки медленно со скрипом открылась, вызывая у девочки ассоциацию со средневековыми замками, подземельями и древними тайнами. Вместе с тем ощущения были не из приятных. Появилась какая-то тревога, но Алла поборола в себе это чувство. Шкатулка была пуста. Несмотря на это, девочка провела пальцами по дну шкатулки, затем с горечью посмотрела на слегка испачканные пылью подушечки пальцев. Настроение у нее окончательно испортилось.
«Ну, чего смотришь?»
— спросила Вера, когда молчание уже стало откровенно неприличным.
«Ты недоволен, что я приехала?»
«Ты ведь хотела с дочерью увидеться», — сказал Андрей. «Не очень заметно, что ты по ней соскучилась».
«Ты сам настроил Аллу против меня», — огрызнулась женщина.
Она неуклюже положила локти на стол, смахнув при этом недоеденный бутерброд с красной икрой на ковер.
«Оп! Чего-то я неловкая сегодня!» — хихикнула Вера и, кряхтя, принялась искать под столом бутерброд.
Андрей обменялся взглядом с матерью. Елизавета Ивановна, поджав губы, стала выносить посуду на кухню, а Белов принялся щелкать пультом, перелистывая каналы. Ему наскучили однообразные песни, а от шуток кривляющегося Петросяна хотелось заткнуть уши. Наконец он попал на какую-то ночную сводку новостей.
«Стало известно о поимке так называемого ростовского маньяка. Он был задержан органами правопорядка несколько часов назад на улице города. Пресс-служба Следственного комитета уже сообщила, что у задержанного обнаружили важные улики, указывающие на его причастность к совершенным преступлениям, которые шокировали не только Ростов, но и всю страну».
«Ну, наконец-то», — произнес Андрей. Он подумал, что нужно будет сообщить об этой новости матери. Вера, сопя от напряжения, все же отыскала злосчастный бутерброд и вылезла из-под стола.
«Может, выпьем?» — глупо спросила она. Закрыв шкатулку, Алла направилась в свою комнату. А она-то думала. Ее глаза неожиданно наполнились влагой. «Нет, ей всегда не везет». Девочка еще немного постояла перед окном. Праздничные салюты уже закончились, и она подумала, что пора ложиться спать, а то папа или бабушка будут недовольны. Алла разделась и юркнула в постель. Бандану сняла в самую последнюю очередь и, не глядя, швырнула ее на пол. Постель была прохладная, но хрупкое тело девочки быстро согрело ее. Закрыв глаза, Алла зевнула и повернулась на бок. Неожиданно рука нащупала что-то странное под подушкой, что-то мягко-шелковистое, что-то похожее на волосы. Алла села. Подступающий сон как рукой сняло. Отбросив подушку, она увидела парик и осторожно взяла его в руки. Парик как парик, только более светлый, чем тот, который носит она. Девочка пожала плечами. Наверное, это папа положил. Или бабушка. Решили сделать ей приятное, только зачем? Ведь у нее уже есть парик. Дурацкие ненастоящие волосы. Волосы куклы с глупыми глазами. Алла, словно невзначай, провела пальчиком по искусственным волосам, и ей показалось, что от прикосновения по парику мягкой волной пробегает рябь искр. Девочка надела его на голову, чувствуя, как кожу лица приятно ласкают шелковистые локоны. Странно. Раньше она не испытывала такие приятные ощущения. Она решила не снимать парик и спать прямо в нем. Алла укрылась одеялом. Ей было тепло и уютно. Впервые за последние дни на ее лице появилась беззаботная улыбка. Все тревоги и обиды куда-то подевались, и она уснула с чувством полного спокойствия. Ксения бежала из последних сил. Канонада из хлопушек и пиротехнических ракет в основном закончилась, и лишь изредка ночное небо озаряло та или иная огненная вспышка, сопровождаемая оглушительным свистом. Старуха выбежала на берег замерзшего озера. На другой стороне чернела полоска леса. Рядом угадывались очертания коттеджей. Именно оттуда она пришла пару часов назад. Если пойдет в обход, то потеряет на этом много времени, полтора часа как минимум. Именно так она шла туда в первый раз. «А дом, вон он, только руку протяни. Минут 20 по льду, и она на месте». 20 минут ничего не решат», — прошептал внутренний голос. Да, Ксения знала. Достаточно было даже доли секунды, чтобы все изменилось.
но все равно она не могла себе позволить упустить столько времени. Вполне возможно, что она еще успеет. Зимой озеро промерзало до такой степени, что некоторые любители рыбной ловли выезжали на него даже на машинах. Но женщина знала и другое. Из забивших в глубине озера подземных ключей здесь было несколько мест, где лед был тонким, как бумага. Он лишь едва затягивал своей прозрачной пленкой опасные места, создавая ложное ощущение безопасного крепкого льда. Но Ксения уже приняла решение и стала медленно спускаться вниз. «Дашь мне, Господи, крепости, мужества, твердого исповедания имени Твоего святого, да не отступлю страха ради дьявольского», — бормотала старуха. К ее радости лед был крепок, как асфальт. Мороз намертво сковал озеро, и старуха, сначала делая осторожные шаги, постепенно перешла на бег. «Да не отрекусь от тебя, Спасителя и Искупителя моего, от святой твоей церкви!» Она почти достигла середины озера. Облачка пара клочьями срывались с губ старухи, в боку сильно колола, но она продолжала бежать. Полоска леса быстро приближалась, и Ксения уже видела горящие окна в домах. Ей даже начало казаться, что нужный ей дом — ее дом, в котором она прожила почти 15 лет, совсем рядом, как неожиданно под ногами что-то хрустнуло. И через секунду, к великому ужасу женщины, лед перед ней с треском лопнул, она по пояс ушла в ледяную воду. «Спасите!» — закричала Ксения, барахтаясь среди осколков льда. Вода была настолько холодной, что женщине казалось, будто наоборот, она обжигает. У нее моментально свело дыхание, но, собрав последние силы, Ксения снова закричала, призывая на помощь. Дрожащими руками старуха хваталась за лед, но тот лишь предательски крошился, оставляя на руках порезы. — Помогите! — хрипло сказала она, едва слыша сама себя. Движения ее становились слабее и слабее. Она почти не чувствовала своих онемевших ног. «Это она!» — подумала Ксения. «Она никогда не прощает!» «Что ж, теперь у нее наверняка новый хозяин, и наверняка этот хозяин не будет столь неприхотлив, как она!» Кто-то запустил в небо еще одну ракету. Взвизгнув, она взлетела вверх и, задержавшись на мгновение, взорвалась изумительным фейерверком, расплескав в ледяном воздухе тысячи пылающих алмазов. «День и ночь плачь и слезы о грехах моих, и пощади меня, Господи, в час страшного суда Твоего!» — всхлипывала Ксения. «Пощади!» Ее глаза наливались свинцом. Ей чудилось, что она у себя дома, в теплой комнатенке среди икон. Вот Николай Чудотворец. Он строго смотрит на нее, словно возлагая вину в случившемся только на нее. Вот святая Дева Мария. Ее глаза преисполнены скорбью. Лицо Ксении покрылось инеем. Побелевшие от обморожения губы потрескались, и лишь по широко распахнутым глазам было видно, что в этом живом существе еще теплится жизнь. Когда силы окончательно покинули женщину, она убрала руки от кромки. Тело юродивой медленно погружалось в воду. Ксения молилась уже про себя. Сил говорить вслух у нее не было. Когда ледяная гладь сомкнулась над ее головой, старухе показалось, что она видит странные огни под водой. Они возникали то здесь, то там, и Ксения подумала о диковинных зверях из преисподней. Это они. И они ждут ее, чтобы наказать за совершенные грехи. Затем вода потоком хлынула в легкие, и вокруг сомкнулась успокаивающая тьма. Андрей переключил канал. но там тоже прервали развлекающие передачи и показывали выпуск новостей, а именно репортаж о поимке маньяка. К сожалению, все пропавшие дети оказались мертвы. Их трупы были обнаружены в частном доме маньяка. Сейчас уже стало известно, что это местный житель Власов Роман, 34 лет. Для того, чтобы доставить убийцу в местное отделение полиции, оперативникам пришлось вызывать наряд спецназа для охраны задержанного от толпы, которая была готова вершить самосуд прямо на месте. Андрей выронил пульт из пальцев и уставился на экран. К тому времени репортаж уже закончился, но в мозгу мужчины, подобно эху, резонировали слова диктора. «Власов Роман». Так звали продавца этого дома. Это простое совпадение? Или Власов Роман, продавший ему этот дом, истязатель и убийца детей? Он не мог дать однозначного ответа на этот вопрос, поскольку в сюжете лица задержанного не показали. Правда, он был виден сзади, с накинутой на голову курткой, и было четко видно, что арестованный хромал. Хозяин этого дома тоже при ходьбе припадал на одну ногу. В гостиную вошла Елизавета Ивановна, чтобы собрать скатерть. «Кстати, мама, отныне мы можем спать спокойно», — сказал Андрей. «Поймали этого негодяя, того самого, что за детьми охотился». То, что арестованный маньяк и бывший хозяин этого дома, вероятно, одно лицо, Андрей решил пока не сообщать. Елизавета Ивановна перекрестилась.
«Я верила, что это случится. Не может зло остаться безнаказанным».
Она еще что-то сказала, но Андрей погрузился в свои мысли. Невзирая на то, что он прекрасно умел владеть своими эмоциями, сейчас его праздничное настроение было безнадежно испорчено. Он почти не сомневался, что этот Власов и есть тот самый маньяк. Ему вдруг страшно захотелось курить. Вообще-то Андрей расстался с этой пагубной привычкой лет 12 назад. Но в особые случаи он делал исключение. Если ему не изменяет память, последний раз таким случаем был поставленный Алле диагноз «рак». Андрей вышел в холл и пошарил рукой в верхнем ящике комода. Лицо его приняло озабоченное выражение. Странное дело. Но только сегодня утром он лично положил сюда свою старую пепельницу, как память о юности, когда он дымил паровозом. Распечатанная пачка сигарет была на месте, а пепельницы не было. «Мама, ты ничего не брала отсюда?» — спросил он проходящую мимо Елизавету Ивановну, но та отрицательно покачала головой. Андрей вернулся за стол. Кто мог взять пепельницу? «Может, Вера?» Покурив на улице, он вернулся в дом. Его взгляд упал на Веру, которая к тому времени уже находилась в полной отключке и спала в полусидячем положении, свесив голову. Рот его бывшей жены был слегка приоткрыт, и из него на руку женщины тянулась ниточка слюны. Андрей скорчил гримасу. Вздохнув, он вытер салфеткой рот и влажную руку женщины, затем принялся раздевать ее, после чего укрыл одеялом. Сквозь тяжелую багровую пелену глаза Сергея видели, как его спешно несли по длинному коридору. Лампы на потолке хитро подмигивали ему, вызывая раздражение. Изувеченная рука вообще не чувствовалась, и только сейчас он с ужасом понял, что натворил, и жалел ее, бедную, с беззащитно обнажившимся мясом. «Давай, пошевеливайся», — торопил кто-то. Его втащили в какой-то кабинет с грязным потолком и единственной моргающей флуоресцентной лампой. Перед ним стоял лепила, довольно пожилой, с темными мешками под глазами. Ты потерял много крови, — без особого сожаления произнес он, натягивая на руки резиновые перчатки. Тьфу, дурак! Даже вскрыться нормально не смог. Кто ж так режет, салага? Ож на тот свет. Резать нужно возле яиц. Там главная вена проходит, понял? Удружил ты мне, парень, на Новый год. Возись тут с тобой. — Я законтаченный, — прошептал Сергей бескровными губами. — Ну и что? — безмятежно возразил Лепила, расправляя на пальцах складки. — Мне ваши законы до фонаря. Это ты у себя в камере играйся во что хошь, а для меня ты кусок мяса, который надо заштопать, чтоб не сдох. Окочуришься, меня Иваныч премии лишит, улавливаешь? — Что у вас тут происходит? — раздался знакомый бас, и Сергей вздрогнул. Это был начальник колонии. Нетвердой походкой главный тюремщик двинулся к зэку. — Ну, Ремакин, опять отличился, мля! — дыша перегаром, зло поинтересовался Василий Иванович. — Ты что же, гаденыш, учудил под праздник-то, а? Он икнул и грозно посмотрел из-под нависших бровей на застывшего врача. «Где анестезия?» Хирург молча ткнул резиновым пальцем в упаковку с ампулами, и Василий Иванович сгробастал ее, спрятав в карман. «Зашивай так, без наркоза. Пускай в следующий раз башкой думает, а не жопой». Сергей в оцепенении смотрел, как полковник все той же шатающейся походкой покинул помещение. «Извиняй, парень», — развел руками врач. — Других у меня нет, это были единственные. Сергей повернул голову, чтобы посмотреть, как его рука. Увидел, что она обмотана какими-то тряпками, насквозь пропитавшимися кровью. Чуть выше предплечья был наложен жгут, а неестественно белые пальцы, измазанные в крови, напоминали щупальца мертвой каракатицы. Врач проследил за его взором и усмехнулся. «Такие тут законы, парень. Они уже половину кружки крови твоей с жареным лучком выхлебали и только успевали миску подставлять для новой порции. Улавливаешь? Повезло тебе, что мимо охрана шла, запах дыма учуяли. Так их от тебя еле оттащили. Всю кровушку выпили бы, паскуды. Прям как вампиры, понимаешь? А другие рядом стояли и глазели, как в цирке». Сергей стиснул зубы. Он еще пока отказывался верить словам Лепилы, что сокамерники, вместо того, чтобы барабанить в двери, звать охрану, преспокойно жарили его кровь для того, чтобы потом съесть. Хотя какой смысл врать этому полусонному и усталому старику? «Будет больно», предупредил хирург, склонившись над Сергеем, который с ужасом смотрел на кривую иглу. Она казалась ему просто огромной, словно какое-то орудие пыток из средневековья. Операция прошла как в туманной пелене, и он даже не помнил, как стонал и рычал от горящей боли. Когда все было готово, врач снял перчатки и швырнул их в мойку. Недавно один симулянт попался. Язвенное кровотечение изобразил стервец. Стучит, значит, в кормушку, мол, плохо мне. Пока контролер за врачом бегал, он палец расковырял, крови возле параши накапал, затем накрошил туда хлебушка, разбавил водичкой и все это веником перемешал. Я вхожу, а он делает вид, что харчи только что метал. Монотонно ворчал Лепила. Ну, сделали ему промывку желудка. А когда узнали, в личном деле шлепнули СС, что значит систематический симулянт. А это, парень, уже плохо, так как ежели однажды по-настоящему приспичит заболеть, хрен кто с тобой возиться будет. Улавливаешь? Сергей тупо смотрел в потолок. Сейчас ему хотелось только одного — остаться одному и погрузиться в глубокий сон. «В общем, пару дней тут покантуешься, потом выпишем», — сказал напоследок врач. «Нечего тебе место тут занимать, вон а сколько желающих. А тебя, Иваныч, наверное, в ШИЗО определит. Туда всех суицидников кидают».
«Пару дней»,
— словно в ступоре повторил про себя Сергей. «Значит, до конца срока останется еще 12 дней». Он хотел спросить, почему всего 2 дня, ведь за это время рука не успеет зажить. Хотел сказать, что не выдержит оставшиеся 12 дней непрекращающихся кошмаров и издевательств. Сергей хотел еще много чего сказать, но веки его снова сомкнулись, и он провалился в спасительную пустоту.